нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу. Мы говорим, начинаем мы цикл о событиях 93-го года. Ян Рачинский, историк и сопредседатель правозащитного общества «Мемориал». Вопросы вы задаете, и, на мой взгляд, важные. Плюс 7-985-970-45-45 – это телефон для того, чтобы вы присылали СМС. Вопрос такой здесь, я обобщаю, здесь сводится вот к чему. Вот мы говорили сейчас о доставшемся, о возвращении к традициям, традициям непримиримости и отсутствия диалога. С другой стороны, вы уже говорили о том, что не была дана оценка режиму. То есть не был проведен процесс официальной юридической и политической оценки того, что происходило. Здесь вот Кир спрашивает, кто в 92-м году провалил процесс по делу КПСС. То есть, с одной стороны, непримиримость, а с другой стороны, политической оценки не было. Вот полного отмежевания от прошлого и с точными квалификациями.
Значит, тут был целый ряд проблем. К сожалению, одна огромная проблема – это то, что у нас до сих пор закрыты архивы. Вот несмотря на все законы, подзаконные акты, архивы доступны в очень небольшой степени. В то время были доступны еще меньше степени. Другая заведомая ограниченность полномочий Конституционного суда. Вот по закону Конституционный суд мог рассматривать события за предшествующие, по-моему, за 3 года. Все остальное не было в его юрисдикции. Соответственно, он был ограничен в возможностях. В-третьих, не было сформулировано толком задачи, потому что раздавались призывы чуть ли не призвать к ответу всех членов партии, хотя при этом, как это могли изрекать сторонники Ельцина, мне не совсем понятно, он тоже, в общем, в партии был не последний человек. А внятной формулировки, что именно мы хотим оценить, не было дано. И, на мой взгляд, вообще говоря, главное было не наказать виновных. Виновные в самых страшных злодеяниях уже давно в могилах. Важно сказать, что вот это вот преступление, и при повторении это будет, не будет иметь срока давности. Вот тут есть проблема еще и срока давности. К сожалению, это могло быть только специально созданным органов вынесено такое решение. Политической воли, на мой взгляд, не было ни у одной из сторон, у обеих сторон, уже к тому времени наметившихся, делящих власть, были свои возражения против такого рода развития событий. И на сегодня вот мы и имеем, что это даже не двойные стандарты, а какая-то шизофрения. Мы, с одной стороны, боремся с терроризмом, а с другой стороны, призываем восстановить памятник Дзержинскому, который, собственно, и ввел в практику расстрелы заложников в нашей стране.
Мог ли спор о двух вариантах Конституции, проекте Румянцевской Конституции Верховного Совета, спровоцировать события 93-го года? По-моему, спор как раз сам по себе, дискуссия о Конституции, она должна была быть и дольше, и больше.
Да, нет, вообще говоря, довольно спорный был механизм обсуждения Конституции. Если вы думали менять Конституцию, надо было это делать с начала 92-го года, готовить, собирать нормально учредительное собрание.
Или конституционное собрание, да.
А не конституционное совещание по усмотрению одной из сторон.
Нет, не совещание, а именно конституционное собрание, как даже в какую-нибудь достаточно противоречивую французскую революцию это было сделано.
Да, нет, я просто говорю про конституционное совещание, которое потом было собрано по решению президента, которое потом, после событий октября, еще было очищено от неблагонадежных. В общем, это все поставило под сомнение ту Конституцию, весьма несовершенную с точки зрения распределения полномочий, по которой мы сегодня и живем.
Вот, так что она должна была быть. Да, была. Сам факт обсуждения вариантов Конституции, что значит спровоцировал? Вот именно форма его обсуждения, вот именно тенденции, именно краткосрочность и, я бы сказал, целеустремленность.
Да, нацеленность на заданный результат, к сожалению, это могло бы быть шагом как раз к восстановлению какой-то культуры диалога, к появлению ее, но, к сожалению, имело обратный.
Почему не получилось остановить эскалацию конфликта? Роль уже здесь Конституционного суда и церкви. Есть книга, кстати, очень хорошая, о переговорах, очень подробная, да. Вот запись переговоров тогда.
Ну, я думаю, что, я так понимаю, что следующая передача будет посвящена уже именно близко к этим событиям. Да. Там будет Александр Черкасов, если я правильно понимаю, который очень хорошо знает в деталях.
У нас будет и это, я сразу вам скажу, что у нас много достаточно документальных записей, очень показательных.
Да. Нет, мы тоже собирали документы, и в ближайшие дни на нашем сайте будет довольно много материалов представлено разных. Значит, что касается, почему не смогли и смогли ли, значит, дело в том, что информация об этих, и цели сторон были, прямо скажем, противоречивы у обеих сторон, и информация об этих переговорах была очень скудна и не всегда достоверна. И, в общем, это то же самое. Вот, общество не было включено в этот процесс. Это разговаривали вот эти вот элиты, которые по существу никого не представляли элитами-то, не являлись просто вот, пришедшие к власти тем или иным.
Когда читаешь протоколы этих переговоров, когда читаешь воспоминания об этих переговорах, там очень противоречивая картина создается, но все равно есть, как и бывает очень во многих странах, в тяжелые кризисные моменты, есть множество точек, их немало, точек, когда можно было найти нетривиальное решение проблемы.
Да, безусловно, шансы при желании сторон это могло быть решено. Желание сторон вообще могло не возникнуть этой ситуации. Ну, представьте себе, вот сейчас Конгресс отказывается там утвердить какое-то предложение президента Буша. Ну что, неужели может кто-то представить себе, что президент Буш издаст указ о распуске Конгресса для спасения там финансовой системы? Ну как-то это просто... Я говорю, что, к сожалению, это еще наложение наших не самых благополучных традиций.
Ну, посмотрим. Сейчас, как точно называется книжка о переговорах Ли Испра? Сейчас, как же они назывались?
Значит, книжек как же... было несколько, как? Боюсь сейчас сказать. В принципе, в интернете довольно много информации и списков литературы.
Вы знаете, сейчас вот выпала, она у меня есть просто, эта книга, я ее много раз читал. Что-то связано и с патриархом, и что-то связано в названии. Именно, простите, я сейчас не могу сказать, мы посмотрим в интернете, а в следующей передаче мы вам просто точно скажем, абсолютно точно. Вот идем дальше, или идем вглубь. Здесь какие еще тенденции? Вот, значит, с одной, непримиримость была не везде. И здесь был очень важен выбор приоритетов, как исполнительной властью, так и Верховным Советом. Условно говоря, выбор приоритетов. С одной стороны, можно сказать, была достаточная непримиримость по отношению к Верховному Совету у исполнительной власти, а с другой стороны, была с определенной легкостью сдана экономическая программа.
Ну, насчет того, насколько была сдана и насколько была хороша экономическая программа, тут повод для больших очень обсуждений. Для меня все-таки... первичен вопрос вот именно вот этого подхода к устройству государства. Это государство для людей и от имени людей или государство ради себя самого. И вот то, что мне больше всего не нравится в освещении событий октября, то, что поляризуются вот эти вот позиции. А между прочим, в феврале 93 года Хасбулатов как раз... не самый симпатичный в этой истории персонаж, но тем не менее выступая, говорил, что вот политика правительства приводит к усилению позиций коммунистов. То есть он совершенно не был и до сих пор, думаю, не является таким приверженцем коммунистической доктрины. Точно так же вот эти вот высказывания и тогда, и после о коммуно-фашистском заговоре там или...
Это мягко сказать, упрощение.
Ну, это дезинформация, там так же, как и сообщение...
Был элемент, как всегда, экстремистский элемент.
Да, нет, примкнувшие к обеим сторонам, среди примкнувших к обеим сторонам были как высоко достойные люди, так и люди малосимпатичные. Но сложилось теперь так, что... сторону защиты Белого дома приватизировали как раз Ампилов там, и еще менее симпатичная когорта. С той стороны больше приличных людей как бы отождествляет себя. Очень многим действительно, я думаю, ближе всего позиция Михаила Яковлевича Гефтера, который, говоря об этих событиях, сказал, что основное чувство, которое он испытывает, это омерзение. И, в общем, действительно, вот позиция и действия сторон именно это больше всего и вызывают.
«Тишайшие переговоры», да, была такая книга, вот я ее, в принципе, имел в виду. «Тишайшие переговоры». Спасибо тем, кто нам прислал эту смс-ку. Сегодня на российском политическом поле штили. Кажется, нет никаких объективных предпосылок для изменения действующей ситуации. Но нет ли внутри этой квазистабильности чудовищного эмбриона, из которого в какой-то неожиданный для всех момент может развиться и явиться миру некий близнец монстра октября 93-го года?
Ну, собственно, я с этого...
Близнец нет, а вот близнец кто-нибудь нет. Такой...
Да.
Кто-нибудь
собственно,
такой...
я с этого начал. Вот безмолвие народа, это означает отсутствие обратной связи. То есть на самом деле, вот у нас это якобы сильная власть, не имеет никакой информации о том, что реально происходит в обществе. Это как если бы, не знаю, шофер вместо лобового стекла имел красивый пейзаж. Это приятно, конечно, нет, с хорошей дорогой, нет. Но для безопасности езды совершенно неудовлетворительно. Также здесь общественная палата ни в какой степени не доносит информацию о реальных событиях. Точно так же, как и организованные известным образом выборы тоже не дают никакого среза настроения общества реальных.
Конечно, это чревато выступлениями, и даже вот все законы и все постановления, которые так априорно записывают в экстремизм многие простейшие и нормальные человеческие дела, высказывания и поведение, он никогда в жизни такие вещи не спасали от экстремизма.
Да, скорее даже наоборот, потому что там очень велико поле для произвола любого чиновника. Это порождает, в свою очередь, экстремизм. И еще одно то, что известно, попытки пар никаким образом не выпускать приводят к тому, что в конце концов пар вырывается в непредсказуемом месте с куда большей силой.
Да, Владимир Ильич писал, да, последний клапан очень.
Так мы, в общем, и видим, что явная оппозиция в какой-то степени действительно все более радикальная, появляются какие-то элементы. Это не характерно для всей оппозиции в целом, но проявление все более радикальное мы наблюдаем. Это следствие политики властей, к сожалению.
Вернемся к 93-му году, вернемся к событиям 93-го года. Когда, как вам кажется, вот точек не будем находить, но в какой период радикализировались позиции и практически уже невозможно было примирение той и другой стороны?
Значит, тут дело в том, что теоретически говорить довольно абстрактно. В общем, даже еще в последних числах сентября
уже после указа.
Уже после указа. Еще можно было, еще предлагались там нулевые варианты, но это чисто теоретически, потому что на практике это противоречило и психологии, и намеченным планам, во всяком случае, президентской стороны. Я не уверен, что сколько-нибудь всерьез хотели примирения сторонники парламента. Там тоже планы уже были достаточно далеко идущие. Но, увы, как во многих других случаях, у нас не было серьезного расследования, и мы так до сих пор о многих вещей и не знаем. И главное, о них не говорили, не обсуждали в должном масштабе.
Да, это то, что вот качество изменилось за два года, изменилось качество собирающихся людей. Да, были демонстрации в 93-м году. Было у нас знаменитый и май, и 2 октября было.
Да, был и митинг в поддержку референдума сторонников другой страны. Это все были несколько и другого масштаба, и в значительной мере других тенденций собрания.
Но самое, вот у меня, я не знаю, у меня все время как-то возвращаясь к этому впечатлению утреннему 4 числа, 4 октября, где было наибольшее количество людей и качество собравшихся людей, это около моста Новоарбатского, тогда моста, когда люди просто смотрели на то, как с той стороны по Белому дому стреляют танки. И я помню эти кадры, когда это когда еле-еле отодвигают толпу именно зевак,
да,
которые смотрят, как это происходит.
Из которых кое-кто погиб, потому что там было далеко не безопасно в этот момент. Шли перестрелки. Да, и в общем, это ситуация, сильно изменившаяся по сравнению с августом 91-го, отчуждение общества от власти вышло на другой этап, на другой уровень уже. Уже всем было это не наше, это вот их разборки у очень большой части населения.
Теперь, я думаю, в итоге скажем о конкретных последствиях событий 93-го года для государственной и общественной системы России. Что для вас главное?
Ну, для меня главное то, что было очевидно еще до принятия новой Конституции, об этом я и писал в свое время. И, к сожалению, не ошибся. Значит, из этого извлечен урок, что Конституцию, вообще говоря, можно нарушать сколько угодно. И мы это теперь видим, и видим это почти сразу после 93-го, начиная с ввода войск в Чечню с нарушениями, и массой дальше, чем дальше, тем больше. И это пристрастие к силовым решениям общественных проблем и к имитации общественной жизни. Вот имитация поддержки, контроль, кстати говоря, над средствами массовой информации, когда это в 93-м году в октябре уже элементы этого появились, а в момент чрезвычайного положения вот это вот закрытие, как требовали некоторые писатели, закрытие ряда газет впредь до судебного решения, ну вот это просто возврат к коммунистическим временам. Это для меня было потрясением. Газеты были очень противные.
Есть аргумент, что это оборона необходимая, и что иначе бы вот был бы переворот и все.
Ну, в принципе, это логика большевиков. Если бы они не разогнали учредительного собрания, то, в общем, в лучшем случае им пришлось бы уезжать в эмиграцию. Они тоже в известном смысле обороняли свой режим. Вопрос, чего оборона? Вопрос, до какой степени оборона? Запрет изданий – это уже не оборона, это все-таки другое.
И вот говорят, если бы был переворот, если бы пришли к власти, то не закрыли бы, а потом открыли некоторые под другими названиями, там, газеты и прочее, то всех бы позакрывали, постреляли, да повесили бы.
Ну, должен сказать, что, во-первых, это из рода «если бы». Во-вторых, хочу отметить, что это господина Рудского выбрал в вице-президенты не я, а Борис Николаевич Ельцин.
И не Хасбулатов, кстати говоря.
Да, и вообще говоря, у значительной части демократических кругов этот выбор вызвал сильное непонимание. И кроме того, конфронтация, все-таки вот это вот именно вооруженное столкновение спровоцировано было обоюдным, конечно, нежеланием находить компромиссы, но прямым толчком стали вот эти вот попытки сначала осторожно там летом, а потом вот этот вот указ 1400, к сожалению, это вот сослагательное наклонение, тут мы не можем знать, что было бы.
Еще одна вещь. Есть такой аргумент, есть еще один аргумент в пользу реформ управления страной и принятия решений, которые произошли после 93-го года. Это то, что советы стали, во-первых, как здесь писали товарищи мне, что вот в советах как раз и заседало все реакционное везде, ну, как Краснопресненский там и так далее. Советы – это прибежище вот старых закоренелых коммунистов и прочего. Советы неудобоваримы, огромны были, неповоротливы. Что мы получили в конце? Что мы получили в конце пути с 93-го года? Мы получили Гордуму в 35 человек,
да,
на 10-миллионный город.
Ну, такой гейт-парк, да.
Да, вот маленькую такую думу. То, чтобы не плодить, знаете ли, как говорят. Бюрократов можно плодить, а депутатов плодить нельзя. И мы получили практически полное отсутствие глубокого самоуправления.
Не только глубокого, но даже и поверхностного. Если посмотреть на Государственную Думу, то я далеко не уверен, что она по качеству лучше того Верховного Совета. И, в общем, это не надо смешивать. Одно дело – необходимость, безусловно, реформы, изменения Конституции, которую пытались в разные стороны растащить. Она действительно была анахронизмом в советские времена, когда выполняла чисто декоративную роль, как, собственно, в значительной мере и сейчас она выполняет ту же декоративную роль, Государственная Дума. Надо было менять, но отменять и менять — это довольно разные сюжеты.
Вот здесь говорят, неправильно ли было в 91-м году сразу распустить Верховный Совет России?
Ну вот тут и возникает вопрос, что Верховный Совет, который, собственно, обеспечил избрание Бориса Николаевича Ельцина сначала председателем, а потом фактически и президентом, тоже не без участия того же плохого потом Верховного Совета. И вот его вдруг распустить. Я думаю, что это привело бы к кризису просто быстрее. Это либо надо было делать одновременно с распуском Союза, хотя не очень понятно, как бы тогда обеспечивать стабильность управления. Либо это делать перед распуском Союза, что вот мы распускаем Союз, мы перед этим, значит, выясняем. Но вот дальше возникла действительно ситуация. Либо надо было с этим Верховным Советом всерьез работать, добиваться от него, но для этого нужно было ходить, отвечать на неудобные вопросы, убеждать. Это не в практике, увы, наших политических действий.
Я не уверен, что были такие полномочия распускать тогда. Это была не та конституция.
Это распускать, это могло быть постановление о самороспуске. В тот момент...
Вот это... о самороспуске.
Да,
вот,
нет, да, но нет, это теоретически вы... это можно было сделать в рамках закона. Но это, опять же, теория.
А цели, если выборы проводить опять в 92-м, предположим, году, выборы... Это большая иллюзия, как была в 93-м году, помните, перед думскими выборами. Вот сейчас мы уже готовим праздник, и шампанское уже у нас даже вытащено с холода, что победят вот все сторонники Ельцина с огромным преимуществом. Какая была ведущая партия в 93-м году?
В 93-м году, собственно, это я предсказывал до выборов, что эти иллюзии абсолютно беспочвенны, это было очевидно любому наблюдателю, особенно после октябрьских событий. В 92-м, кто его знает, если в начале 92-го, может быть, еще на волне вот этого энтузиазма перестроечного, может быть, и было бы что-то, что позволило бы... и разумнее, и успешнее провести реформы. Но это, опять же...
Но все равно, наверное, это ничего не дало бы без изменения условий, формы, направления, диалога, обсуждения, разделения властей.
И самоуправление тоже.
И самоуправление тоже. Вот это... Как вам кажется, вот 93-й год, который тогда, наверное, казался, власть его можно было использовать и по-другому, вот победившим можно было использовать и по-другому, но он привел, по-вашему, в перспективе, вот от 93-го до, скажем, 2008-го, он привел скорее к пагубным последствиям. Ведь так легко пойти реформы радикальные, сделать все хорошо, выстроить новую страну с новой экономикой, все отлично. И в конце концов экономика там у нас выстроилась, там страна богатая.
Да, ну, тут вопрос, что считать первоочередным плюсом. С моей точки зрения, результаты всего этого скорее пагубные. Я просто не знаю, как их было избежать. Это другой вопрос. Но мы вернулись к прежнему отсутствию всякого, какого бы то ни было самоуправления, к отсутствию возможности у людей влиять на выбор, к отчуждению их от власти, к равнодушию к происходящему. А что касается экономики, ну давайте посчитаем процент сырьевых отраслей в нашей экономике. И так ли уж велики эти достижения? У меня ощущение, что не очень. Во всяком случае, бывая изредка за рубежом, я, к сожалению, российских товаров там не наблюдал.
И в конце концов, я думаю, что все-таки все согласятся с тем, что повышение цен на нефть – это не результат плодотворной деятельности,
да,
российской власти.
Да, ни одного из президентов, к сожалению, это или к счастью, от них это не зависит.
Я думаю, что к счастью, что это не зависит ни от руководителя ни одной страны, включая самые крупные. О том, как вела себя армия, о том, как вели себя Министерство внутренних дел, что это было, как, что происходило внутри, что происходило на улице, и как это видится сейчас, и какие существуют факты и документы, подтверждающий то или иное представление о том, что было в конце сентября, в начале октября 1993 года, мы будем говорить в других передачах «Не так» и до встречи в следующую субботу уже к документальным передачам. Спасибо большое, Ян.
Нет, ребята, все не так, все не так.